Если чуть поконкретнее, то в это время у нас в стране самым сильным слоем были те, кто уже держали в руках прибыльные госпредприятия, и в том числе торговые, и собирались их присвоить. Они-то и были хозяевами правительства реформаторов. О какой-то цельной программе реформирования страны они и не думали. Им была нужна от правительства только приватизация. Остальное они оставили на усмотрение Гайдара. В результате и началась гайдарономика. А когда в государстве все продают негосударственные хозяйственные субъекты, деньги самому государству не возвращаются. Они ходят по цепочкам продавцов и покупателей, не заглядывая в госказну. А что касается прибыли от внешней торговли, то что с ней стало после отмены госмонополии, и говорить не хочется, и так все ясно. Надо только пояснить, что вплоть до 1994 года в структуре экспортов еще присутствовала продукция обрабатывающей промышленности, а сейчас ее почти нет. А экспорт сырья увеличить нельзя, он уже достиг предела. Вернитесь к таблице 1, структура российского экспорта. Видите, где крутятся основные деньги? Так, русские меха вряд ли являются источником особо крупных состояний. Чего там, какие-то 300 миллионов долларов? Нефть, газ – это да. Но если про нефтегазовиков все знают, то кто слышал про торговцев аммиаком или минеральными удобрениями? Оказывается, крупнейшая отрасль сплавляют за рубеж на миллиарды и молчком. Что-то из этого продается государством, что-то частниками, что-то смешанными предприятиями. Некоторые из них по несколько месяцев не возвращают в страну выручку, некоторые вообще не показывают прибыли и поэтому не платят государству ни цента. Способов много. Начиная с 1995 года в государственной статистике начался период развала. Поэтому цифры, относящиеся к 1995-1998 годам, еще менее достоверны. Разница между данными Госкомстата и таможенных служб достигает миллиардов долларов. Но общая тенденция такова. Экспорт продукции обрабатывающей промышленности резко падает. Экспорт сырья тоже падает, хотя и медленнее. А ведь это главный источник валюты в госбюджет, даже после того, как туда стало попадать не более 15% выручки с экспорта. Как оказался в значительной степени приватизированный экспорт сырья, бог весть. Точнее, известно как. На основании нескольких президентских указов 1992-1998 годов. Закона о приватизации в нефтегазовых отраслях, например, нет и не было. Сама процедура приватизации выглядела так, что и не зная деталей, можно было предполагать какое-то мошенничество. Думаю, детали будут обнародованы потом, в ходе показательных процессов. Я не кровожаден. Просто если этого не произойдет, то значит нам всем конец и правым, и левым. Но загадка-то состоит вот в чем. Зачем это было сделано? Зачем десятки миллиардов долларов были просто так отданы частным лицам? Просто чтобы у нас были свои миллиардеры? И кто отдавал? И почему отдал, а не взял себе? Точнее, кто же реально распоряжался народным достоянием? Почему Норильский комбинат имени Звенягина был приватизирован на сумму в несколько раз меньшую, чем дает годовая продукция этого комбината? И почему даже эти деньги были получены Анексимбанком в качестве кредита от государства? А комбинат, если кто не знает, дает большую часть российской меди, никеля, платины, палладия, это металл платиновой группы, и еще что-то выпускает, что в бронированных вагонах возят. Кстати, Авраамий Петрович Звенягин, в честь которого назван комбинат, был техническим руководителем советского атомного проекта. А научились ли все эти СКИЕ продавать за рубеж что-то лучшее, чем раньше продавало государство? Лучше ли продаются «Жигули» и сибирская нефть? Вопрос риторический. Понятно, что эти господа прожирают сейчас то, что принадлежит всем. Ну, может быть, часть, используя на откорм Гайдара в широком смысле этого слова. А ведь эти деньги могли бы поддержать дело реформ. Почему же реформаторы не захотели все немаленькие ресурсы Советского Союза бросить на построение настоящей рыночной экономики? Ведь был период, когда в их руках были все рычаги. Странная, очень странная история. Отдать сумасшедшие деньги никому неизвестным личностям и затем умолять их заплатить хоть сколько-нибудь налогов. Ну не идиоты ли эти реформаторы? К тому же, в отличие от олигархов, демократы первой волны сейчас совсем не богатые люди. Их поддерживают на плаву, для них созданы какие-то фонды и институты, питающиеся, видимо, из бюджета, их вывозят на симпозиумы и семинары, проходящие в курортных местностях. Но ни личных самолетов, ни вилл во Флориде у них нет. Конечно, их достаток несравним с достатком среднего россиянца, но это не то, за что стоило рисковать жизнью. Они рискуют. И сейчас, весной 1999 года, это особенно ясно. Если бы реформаторы хотели преобразовать Россию, то устойчивый бюджет дал бы им самое главное — поддержку населения. Да я сам был бы доволен Гайдаром и Чубайсом. Зачем же они сами себе оторвали это самое в политическом смысле? Ведь после развала бюджета говорить о поддержке государством чего бы то ни было можно только в сослагательном наклонении. Осмысленная поддержка реформ стала невозможна. Да полно! Собирался ли кто-то что-то делать? Нет, конечно. Все вышеописанное можно было бы не приводить, если бы не необходимость пояснить. Все, что случилось у нас в стране, никак не связано с рыночной реформой экономики. Из анализа действий реформаторов хорошо видно, что цель была другая. И они не просто проглядели ситуацию с инвестиционной непривлекательностью России. Так что суть реформ состояла не в построении каких-то там мифических рыночных механизмов. Суть была в простой и грубой экспроприации доходов государства в пользу кучки частных лиц, без всяких попыток построить частно-предпринимательский капитализм как таковой. Все крики о продолжении курса реформ и о цивилизованном рынке — лишь дымовая завеса, погремушка для кретинов. Все, что происходило потом, — лишь деятельность по сохранению такой ситуации. Кстати, для умных добавляли еще и об интеграции в мировую экономику. О, это важное добавление!